эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе превентивные аресты, силовые задержания и ночь в СИЗО. Как проходила и чем закончилась мирная акция протеста против недоступа оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму. Россия и Грузия. Политическое отторжение и экономическое притяжение. Анализируем последствия Гавриловской ночи. Она перешла дорогу очень серьезным людям. Дочь Натальи Истемировой, Лана, вспоминает о жизни и убийстве своей матери. Все это и многое другое в ближайший час слушайте в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Начнем мы с событий, имевших место вчера в российской столице. Более 1300 задержанных, по данным МВД России, 1074. Сломанные ноги, разбитые головы, политики в автозаках. Так в Москве в субботу, 27 июля, прошла акция за допуск незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Протесты длились весь день. По данным МВД, в акции участвовало около 3500 человек. Правозащитный портал ОВД-Инфо предполагает, что в действительности участников было намного больше. К этой протестной акции власти подготовились основательно. Еще за два дня до мероприятия начались превентивные меры. Ночью полицейские пришли с обысками к политикам Дмитрию Гудкову и Ивану Жданову. Тогда стало известно об уголовном деле о воспрепятствовании деятельности московских избирательных комиссии, по которому все оппозиционные кандидаты проходят свидетелями. Накануне акции полиция также ночью пришла с обысками к родителям Константина Янкаускаса, а затем и к его 80-летней бабушке. Оппозиционные кандидаты в Мосгордуму считали, что власти пытаются всех запугать, чтобы как можно меньше людей пришли к мэрии в субботу на их встречу с избирателями. В этот раз действительно можно было заметить особую напряженность властей перед протестной акцией. Накануне стали появляться сообщения из регионов о том, что активистам приходят полицейские и просят подписать бумагу о неучастии в акции. И даже мэр Москвы Сергей Собянин, который долгое время хранил молчание по поводу ситуации с выборами в Мосгордуме, высказался в Твиттере и предупредил граждан о возможных провокациях. А утром стали появляться сообщения о замеченных машинах Росгвардии, которые ехали по направлению к Москве из других городов. Практически все кандидаты не смогли попасть на встречу с избирателями. Утром их всех задержали. Только Константин Янкаускас смог приехать на Тверскую и даже продержаться там пару часов до задержания. По его словам, задерживали жестко и пытались душить. Возле мэрии задержания начались задолго до официального начала акции. Полиция проверяла документы и сумки у людей, которые проходили по Тверской. Людей забирали без объяснения причины, совершенно невозможно понять, по какому принципу их выбирали. Так, житель Москвы Константин Коновалов пришел на пробежку где-то за час до начала акции и был задержан полицией. Позже выяснится, что ему сломали ногу. Ко времени официального начала акции были задержаны уже более 100 человек. В центре Москвы были проблемы с сотовой связью, что также мешало трансляциям и работе журналистов. Накануне в сети появилось письмо, которое получил Вымпелком с требованием 12-го центра ФСБ обеспечить блокировку услуг связи 3G и 4G, а также точек Wi-Fi с 14 до 23.00 в радиусе 1500 метров от Тверской, 13. Все магазины и точки питания на улице были закрыты в этот день. Возле мэрии никому так и не дали остаться надолго. Когда людей стало достаточно много, полиция оттеснила их в разные стороны в переулке и продолжала постепенно выдавливать, периодически нападая и задерживая людей. О действиях полиции и характере протеста говорит Елена Лукьянова, доктор юридических наук, профессор высшей школы экономики.
Это митинг нетипичный. Митинг нетипичный в первую очередь, потому что он летний, и когда город пустой, и митинг показывает уровень недовольства действиями власти очень высокий. Что касается полиции, то ее действия сейчас абсолютно провокационные. Они очень похожи на действия на Болотной в свое время, когда именно полиция отрезала отступ демонстрантов и спровоцировала конфликт. Демонстрация абсолютно мирная. Люди, наконец, в Москве научились. Они просто публично заявляют, что мы вам не враги, мы без оружия. То есть это реальный мирный митинг. И у него было постановление Конституционного суда, что невозможно просто так взять и не согласовать или там пресекать мероприятие, если оно носит мирный характер. Поэтому я считаю, что действия провокационные, а уровень необычно высокий, и уровень показывает в целом недовольство по стране.
Говорила Елена Лукьянова, доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики. В свою очередь, российский журналист Евгения Альбац назвала вчерашние события в Москве поворотом на восток.
Москвичи лишены базового конституционного права избирать и быть избранными. Вот это очень четко надо понимать, что раньше власть все время пыталась демонстрировать, что Россия это как бы европейская страна, но со своими особенностями. У нас чуть что отправляют в ВВС или в СИЗО, да? Сегодня власть жестко продекламировала свой поворот, то, что называется, на восток.
Заявила российский журналист Евгения Альбац. Участники протеста объясняют, почему они пришли на вчерашнюю акцию.
Мне не очень хотелось сюда идти, это довольно страшно, но я просто не видела другого выхода. К счастью, ребенка удалось отдать бабушке. Вот перед этим я не могла прийти на прошлый митинг, оставить дочку не с кем было. А сейчас тут есть кому приглядеть, поэтому я так прикинула, что 15 свободных дней, если что, у меня найдется впереди, и решила.
Я был в 91-м году около Белого дома и не ожидал, что это опять начнется уже через много-много лет. То же самое. Так что спасибо большое нашему правительству, нашему мэру за все, что они с нами сделали.
Потому что я имею право на голос. Я не хочу, чтобы его забрали у меня. У нас с тобой паспорт, но что делать? У нас нет выбора. Если мы не будем бороться за свои права, нас их просто заберут.
По данным ОВД-Инфо, как минимум 152 человека остались на ночь в отделениях полиции. Задержанным не давали взять воду, еду, лекарства. У них насильно брали отпечатки пальцев, к ним не допускали адвокатов и защитников. В одном автозаке температура была 40 градусов. Следующий митинг анонсирован на 3 августа, накануне апелляций в Центр избиркоме. Тем временем глава фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, отбывающий административный арест в московском спецприемнике номер 1 в воскресенье утром, был госпитализирован в 64-ю клиническую больницу. В настоящее время Навальный находится в терапевтическом отделении. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила, что Навальному поставлен диагноз «острая аллергическая реакция». У него сильный отек лица и покраснение кожных покровов. При этом источник аллергической реакции не определен. Ярмыш подчеркнула, что за всю жизнь у Навального ни на что не было такой сильной аллергии. В свою очередь, соратник Навального Леонид Волков рассказал, что сидел в том же спецприемнике 28 суток в июне. И сразу после выхода на свободу тоже весь отек покрылся красными пятнами и провалялся неделю на антигистаминных препаратах. «Это какая-то странная аллергия», — отметил Волков, добавив, что тут вряд ли есть место для конспирологии, а есть место для серьезной проверки спецприемника на предмет антисанитарии.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем российскую тему. Публичных извинений от президента Грузии ждут в Государственной Думе России. Спикер законодательного органа Вячеслав Володин заявил об этом в интервью телеканалу «Россия-24». По мнению российского спикера, недопустимо, чтобы президент Зурабишвили называл Россию оккупантом и агрессором. В грузинском обществе обратили внимание и на другие слова Володина о том, что Грузия, цитирую, «от России кроме добра ничего не получала». Конец цитаты. В очередных посланиях из Кремля в адрес Тбилиси разбиралась Мзия Парисишвили.
Что приходит на ум большинству грузин, когда речь заходит о 20%? В первую очередь, конечно, оккупированные Россией территории Грузии. 20% на глазных повязках участников тбилисского протеста, возмущенных тем, что 20 июня российский депутат Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии, тоже были призваны напомнить об оккупации. Сама глазная повязка стала символом жесткого разгона акции протеста, в ходе которого двое молодых людей потеряли по глазу. Но Грузия может потерять еще 20% теперь уже валового продукта. Этого следует из интервью спикера Госдумы России Вячеслава Володина, данного телеканалу «Россия-24».
Для Грузии Россия много делает. Доля участия России в товарообороте Грузии, в туристической индустрии, вот если взять и совокупно все это сложить, порядка 20% от внутреннего валового продукта Грузии.
Из сетования Володина стало понятно, что и спустя месяц после Гавриловской ночи обида Москвы не утихла.
Нельзя, чтобы так строились отношения страны, которая кроме добра от России ничего не получила. Это нас возмутило, и поэтому мы приняли решение и считаем, что руководство Грузии, президент Грузии должны извиниться перед гражданами нашей страны. Заявление с ее стороны, что Россия агрессор, Россия оккупирует территории грузинские, недопустимо. Ну а если такое поведение будет и в дальнейшем, нам есть чем ответить.
Пригрозил спикер Володин.
То есть вы говорите об официальных публичных извинениях?
Уточнила журналист.
Ну а какие должны быть извинения? Если публично нахамили, так публично надо отвечать. Это первое. Второе. Если есть понимание, что вы такие самодостаточные, что ведете себя по-хамски, не учитывая тот фактор, что ваша экономика не может без вот такой поддержки работать, ну так тогда вы ведете себя иначе.
Перешел к прямым обращениям к Грузии спикер. Соврать Володину о крупном торговом обороте России с Грузией не даст грузинская национальная служба статистики. Согласно обнародованным 19 июля предварительным данным о внешней торговле товарами, за первое полугодие текущего года самым крупным торговым партнером Грузии после Турции значится Россия. При этом Россия на первом месте по экспорту грузинских товаров – 261 миллионов долларов США, что на 57 миллионов долларов больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Среди крупных импортеров Грузии Россия на третьем месте после Турции и Китая.
И те, кто в Грузии производит материальные блага, они очень хорошо помнят, насколько тесными были наши торговые и инвестиционные связи. Сейчас эта торговля возобновилась.
Поднял экономическую тему накануне министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе с другим российским СМИ Russia Today. И все было бы хорошо, продолжил далее Сергей Лавров, если бы не американские инструкторы, которые помогли президенту Саакашвили начать военные действия сначала в Южной Осетии, а потом в Абхазии.
Это все происходит из-за того, что наши западные коллеги, прежде всего Соединенные Штаты, пытаются всячески оторвать наших соседей от Российской Федерации.
Указывая пальцем на Вашингтон, констатировал Сергей Лавров. В администрации президента Саломе Зурабишвили на ожидания Володина по поводу публичных извинений ответили молчанием. Видимо, сочли, что не по чину отвечать спикеру Российской Госдумы. Обошли вниманием очередные послания представителей российских властей и в правительстве грузинской мечты. Зато слова Володина, особенно о том, что Грузия, кроме добра, ничего не получала от России, стали бурно обсуждать в грузинских соцсетях. Вспомнили о сотнях тысяч беженцев, августовскую войну, экономические санкции и эмбарго, в том числе и запрет авиасообщения в ответ на антиоккупационные акции протеста в Тбилиси и выдворение депутата Гаврилова. И что теперь, Зурабишвили официально принесет извинения, задавался вопросом один из пользователей на популярном сайте Forum.G. Другой напомнил, что Саломе Зурабишвили практически уже извинилась, когда призвала российские власти не идти на эскалацию и не реагировать на деструктивные радикальные силы. С таким призывом президент Зурабишвили обратилась к Москве после скандального мата в адрес президента Путина в прямом эфире «Рустави-2». Были сегодня слышны и призывы оппонентов власти и наблюдателей больше усилий прикладывать к развитию экономических отношений с западными партнерами, а не бороться за сохранение экономических связей с Россией, которая зарекомендовала себя как ненадежный партнер. Добрые дела и благие намерения намерения измеряются не только торговым товарооборотом, напоминает Леван Авалишвили, директор программ Института развития свободы информации. Партнеры, заинтересованные в истинном развитии Грузии, не жалеют средств на безвозмездные ассигнования, гранты в разных сферах, таких как образование, инфраструктура, сельское хозяйство и многих других. НПО Левана Авалишвили даже составила список, какие страны и организации помогали Грузии безвозмездно с 1995 по 2017 годы. На первом месте США с миллиардом долларов США, на втором – Евросоюз.
Мы решили изучить этот вопрос после того, как от нашего населения часто стали слышать о том, что Запад помогает Грузии, чтобы наши дети потом платили долги с процентами. Информацию мы запросили у Министерства финансов. И в этом исследовании очень хорошо видно, какие государства, в какие годы, сколько денег выделяли на помощь, чтобы Грузия встала на ноги. И среди этих стран Россия оказалась на последнем месте. И в те годы, когда отношения между нашими странами не были напряженными, не было еще 2008 года, Россия не оказывала финансовую помощь Грузии.
По мнению Левана Авалишвили, российские власти продолжают прибегать к языку шантажа, тем самым следуя своему внешнеполитическому курсу с целью вернуть Грузию на орбиту своего влияния. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тем временем транзитные авиарейсы из России стали приоритетным направлением для грузинских властей. Правительство планирует потратить 600 тысяч евро на стимулирование маршрутов в Тбилиси и Батуми из Москвы через Ереван, чтобы преодолеть кризис, вызванный российским запретом на прямое авиасообщение с Грузией. Идея тратить деньги на сохранение российского рынка понравилась не всем. Продолжит тему Мзия Парисишвили.
Это очень хорошо делится впечатлениями гендиректор авиакомпании «Айрзена» Роман Бокерия. Его компания единственная, которая после запрета прямого сообщения между Россией и Грузией занимается транзитными перевозками пассажиров через столицу Армении. Средняя цена билета – $220. Роман Бокерия пока не может сказать, во сколько обойдутся компании убытки, вызванные российскими санкциями. Не разобрался он и в предлагаемой правительством помощи. Накануне премьер-министр Мамука Бахтадзе подписал постановление, согласно которому из бюджета будут выделены 600 тысяч евро для разработки пакета стимулирования приоритетных транзитных сообщений. Там дается поручение объединению аэропортов Грузии, среди прочих, считать приоритетным транзитное направление из России через Ереван, Тбилиси и Батуми. Согласно плану, контракт с транзитным перевозчиком должен быть заключен на год, с учетом, что на каждого пассажира будет заплачено 90 евро без учета НДС. Роман Букерия ждет уточнения деталей. А пока ему все это представляется следующим образом.
Государство, наверное, нам возместит тот ущерб, который мы понесли из-за политического напряжения и запрета России прямых авиасообщений. Пассажиру не придется доплачивать ту разницу, которая возникла из-за транзитной пересадки. Мы сможем взять на себя эти дополнительные траты.
То, что позитивным кажется пока единственному авиаперевозчику в транзитном направлении с Россией, разрушительным считают в стане оппозиции. Многим не нравится реакция грузинских властей на российские санкции, тем более на фоне угрозы из Москвы содействовать и другие экономические рычаги. Саломе Самадашвили, депутат от нацдвижения, с утра сокрушалась по этому поводу. Власти намерены из бюджета просубсидировать привязку Грузии к российскому рынку. С экономической точки зрения непонятно, что получим от этого. Не исключено, что мы больше потратим, чем получим прибыль. Возникает также вопрос, почему грузинские власти не субсидируют, к примеру, привлечение туристов из других государств. Власти за эти 7 лет добиваются, чтобы наша страна как можно больше была зависима от России, а в руках России эта экономическая зависимость превращается в рычаг мощнейшего политического влияния. Ей вторил депутат от Европейской Грузии Георгий Канделаки.
Согласно официальной статистике того же правительства, к примеру, один визитер из Британии или Германии на территории Грузии тратит 3 раза больше денег, чем российский. Конечно же, мы ничего не имеем против российских туристов, и большинство из них продолжают пребывать в Грузию. В этой ситуации совершенно непонятны действия грузинского правительства, которое оттягивает контракт с ведущим дискаунтером Ryanair и деньги тратит в направлении России. Это абсолютно неправильный и, мягко говоря, непонятный политический сигнал.
Данные, на которые ссылался депутат Канделаки, немного другие. Приезжие из Западной Европы не в три, а в два раза больше россиян тратят в Грузии. Согласно данным Департамента туризма за 2018 год, визитер из России в среднем тратит 455 долларов США, западноевропейские – 802. Опасения и гнев оппозиционеров не разделяют в рядах правящей грузинской мечты. Напротив, по их мнению, все это доказательство быстрого реагирования правительства на неожиданный экономический удар. И вообще, речь идет не о субсидировании, а о стимулировании, поправили в объединении аэропортов Грузии.
К сожалению, информация распространяется односторонне, и определенные лица делают акцент только на Россию, в то время, когда стимулируются три направления – Лондон, Брюссель и Ереван. Очень важно, чтобы Грузия сохранила имидж безопасной страны. Ереванское направление важно и для тех грузин, которые живут в России, и у них появились трудности при поездках в Грузию.
Сообщает в своем письме «Эху Кавказа» директор объединения Георгий Чогувадзе. Он также отметил, что пока ни с одной компанией не оформлен договор по использованию пакета стимулирования и что ведутся переговоры с малобюджетными европейскими перевозчиками. Он выражает надежду, что этот процесс скоро завершится двусторонним соглашением. Динамику посещений визитеров из России с первого дня запрета прямых авиасообщений, то есть 8 июля, отслеживают аналитики TBC Research. Пик провала пришелся на вторую неделю после запрета, когда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число визитеров из России, пользующихся авиационным транспортом, упало на 78%. Хотя на третьей неделе этот отрыв начал сокращаться. Увеличились количество туристов, прибывающих в Грузию через Верхний Ларс и по другим наземным маршрутам. В исследовании под названием «Туризм на плаву. Обновление через две недели после запрета на полеты» обращается внимание на то, что ожидаемый 50-процентный убыток из-за санкций будет сбалансирован за счет увеличения туристических потоков из других стран, и даже ожидается 5-процентный рост в сфере туризма по сравнению с прошлым годом. Хотя, как отмечает один из авторов исследования, начальник макрофинансового отдела TBC Research Александр Блуашвили, делать убедительные прогнозы сложно, пока нет точных статистических данных, в том числе и о том, сколько будут тратить визитеры в Грузии в этом году.
Несмотря на запрет, российские граждане все равно приезжают в Грузию. Это указывает на то, что альтернативные маршруты активизируются. Если рассматривать конкретно эту сумму, 600 тысяч евро, это не тот объем, который может принести значимый эффект, хотя как сигнал может оказаться важным. В долгосрочной перспективе все-таки важно, чтобы этот опыт был учтен, и когда правительство собирается стимулировать какой-либо сектор, в данном случае туризм, акцент делался на более стабильные рынки.
Говорит Александр Блуашвили, Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В середине июля исполнилось 10 лет со дня убийства правозащитницы, журналистки, сотрудницы Грозненского отделения правозащитного центра «Мемориал» Натальи Эстемировой. Ее похитили возле подъезда ее дома в Грозном. Вечером того же дня тело правозащитницы с огнестрельными ранениями было найдено в Ингушетии. О жизни и смерти Эстемировой с ее дочерью Ланой поговорила моя коллега из русской редакции «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Со мной в студии дочь Натальи Эстемировой. Лана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, что вам обещают или не обещают следователи? Что они говорят о том, когда, наконец, дело об убийстве вашей мамы будет передано в суд, и виновные будут призваны к ответу и получат наказание по заслугам?
Вы знаете, все это время, все последние 10 лет, мне было настолько как бы эмоционально сложно следить вообще за этим делом, поскольку я сразу же поняла, что, скорее всего, ее убийц, пока Путин и Кадыров у власти, скорее всего, не найдут. Мне было очень сложно, поэтому я абстрагировалась от этого. Но вот поскольку прошло уже 10 лет, я начала включаться вот вообще в расследование, начала расспрашивать ее друзей о том, что вообще происходит с делом. И так же, как я и думала 10 лет назад, точно так же все и произошло. То есть нашли какого-то боевика, который очень удобно погиб спустя несколько месяцев после гибели моей матери. И, ну, по сути, повесили дело на него. То есть это дело, в котором много несостыковок. И это версия, которая сейчас придерживается следствия. То приостанавливает, то возобновляет дело год за годом, уже 10 лет.
Но они демонстрируют хоть какое-то желание докопаться до истины и найти виновных?
То есть вот 10 лет назад следователи так очень активно создавали видимость того, что не расследуют дело, то есть не расспросили маминых друзей, коллег, не спрашивали о том, чем занималась мама. Вот, то есть даже была какая-то видимость того, что кого-то найдут, что было вот желание там со стороны прокуроров. Но вот с тех пор, как появилась версия о неком боевике Башаеве, следствие, как сказать, заморозилось именно на этой точке, фактически не двигаясь никуда все это время.
Вы сказали, что, на ваш взгляд, до тех пор, пока у власти находится в Чечне Кадыров, в России в целом Путин, вряд ли что-то изменится и вряд ли как-то продвинется расследование. Почему вы так считаете?
У меня нет никаких сомнений. Ну, во-первых, я не собираюсь никого называть поименно, потому что я не следователь, я там не детектив. Но понятно, что в какой-то мере, конечно же, руководство Чечни и России причастно к этому убийству, потому что моя мать боролась против системы, той самой системы, которую они создали. И виновниками многих дел, которыми занималась моя мама, как раз-таки были очень высокопоставленные чиновники, генералы, которые были по локоть в крови. То есть сам Кадыров с гордостью заявил, что у него руки по локоть в крови. И да, то есть мама перешла дорогу, мне кажется, очень серьезным людям, силовикам. Было очень много именно критики со стороны высокопоставленных лиц в отношении моей мамы.
Ей при жизни поступали угрозы, но во всяком случае об этом говорят ее друзья. Вы знали, насколько опасной работой занимается ваша мама? Вот насколько вы были... Ну, понятно, что вы были ребенком, в то время вам было 15 лет, да, когда все это произошло. Но, тем не менее, насколько глубоко вы были вовлечены в ее работу? Насколько вы много знали о том, что она делает?
Меня вообще в шутку все вот в мемориальском офисе называли дочерью полка. Я действительно была таким маленьким талисманом. То есть я постоянно сидела в мемориале после уроков и так далее. То есть я знала всех маминых коллег, они за мной приглядывали даже. То есть я видела, насколько серьезна мамина работа. То есть я очень часто даже как-то присутствовала на ее встречах там с потерпевшими, с женщинами, у которых погибли сыновья. Я просто сидела тихо в углу. И она никогда мне не говорила о том, что ей поступали угрозы. Это очень, наверное, иронично, то, что она настолько близко присутствовала в какой-то вот ее рабочей среде, но в то же самое время она сделала все, что возможно, чтобы оградить меня от настоящего страха. То есть вот единственный пример, который мне известен, потому что он был, ну, это невозможно было уже скрыть, когда вот в 2008 году ей угрожал сам Рамзан Кадыров, который как-то вызвал ее на встречу, который приехал и накричал на нее. То есть он как-то говорил ей там, подумай о своей дочери, подумай о своих родных, чем ты вообще занимаешься. То есть и то она не сказала мне это вслух, я как сказать, я, ну, как любой, наверное, ребенок подслушал это все. И это, наверное, вот первый раз, когда я просто вот у меня как будто все заморозилось внутри, потому что я поняла, насколько все серьезно. То есть когда тебе угрожает глава республики, это очень серьезно. И это было понятно мне даже там в 14-летнем возрасте.
А какими историями занималась ваша мама? Вот что это были за дела, по вашим воспоминаниям?
В первую очередь, это были дела о похищениях и зачистках. То есть силовые структуры, сначала федералы, потом это дело подхватили и кадыровцы, то есть войско Кадырова. Она занималась в первую очередь похищениями, то есть когда просто были так называемые спецоперации, то есть зачистки. То есть там в село входила там бригада какая-то солдатов, они просто хватали по парней, не хватали парней, их увозили потом там в РОВД или просто в пыточные лагеря на самом деле. Они там просто невинных, совершенно невиновных мужчин, и обвиняли их там в терроризме, они в экстремизме, они их пытали и заставляли подписывать их признание. Иногда, конечно, это были действительно люди, там, которые участвовали в возможных каких-то операциях, боевики, но большая часть, они, это были просто невинные мальчики, парни. Она очень часто занималась подобными делами.
А вот каким образом? К ней обращались родственники этих людей? И что делала ваша мама
дальше?
Да,
в первую очередь к ней обращались родственники. Она записывала жертв, она записывала там родственников. То есть они описывали, что произошло, там, кто, какие были там номера машины. Потом она очень часто ехала именно в прокуратуру или в РОВД. Она начинала, то есть она, если была возможность еще спасти этих ребят, она поднимала огромный шум. И очень часто все-таки этих ребят даже выпускали, но часто их уже об их судьбе было ничего не известно. Их иногда их просто выбрасывали, их тела, на которых были многочисленные следы пыток. Иногда удавалось спасти их. То есть даже несмотря на то, что их там пытали и там избивали, их все-таки удавалось вывести. Иногда к ней обращались сами жертвы. То есть, допустим, кого-то схватили там и пытали, может быть, им как-то их отпустили. То есть они сами обращались, сказали, что их там незаконно задержали и избывали, пытали током и там заставляли что-то подписать. Вот чаще всего к ней обращались именно родственники жертв.
Для того, чтобы она помогла найти, помогла спасти и помогла привлечь к ответу.
Да, но, к сожалению, чаще всего было слишком поздно. То, чего добивались родственники, это чтобы можно было виновников привлечь к ответственности, что, конечно, очень часто просто не происходило.
И именно такая деятельность могла раздражать власти?
Да, безусловно, потому что это официальные войска, которые замешаны в этом насилии. Понятное дело, там очень высокопоставленные лица, которые совершали все эти преступления. Когда она просто совершенно без страха, без каких-либо опасений называла имена и обвиняла определенных людей, то, конечно, это не пришло незамеченным.
Скажите, вы в 2009 году, вскоре после этих событий, уехали сначала из Чечни, а потом и вовсе из России. Вы с тех пор приезжали в республику?
Да, я приезжала в республику, по-моему, пару раз. Последний раз там была в 2012 году. В первую очередь я приехала, чтобы навестить могилу матери.
Насколько безопасно вы себя там ощущали? Вы вообще чувствуете какую-то угрозу по отношению к своей персоне, к себе, в связи с тем, что вы дочь Натальи Естемировой?
Я не занимаюсь правозащитной деятельностью, я там не обличаю режим. То есть я очень честно обычно говорю о своих взглядах, я не собираюсь там никого опасаться, я не собираюсь там никуда прятаться, но я не чувствую особо никакой опасности, потому что я не думаю, что кому-то вообще интересна моя персона, в принципе, потому что общественной деятельностью я не занимаюсь, не пишу ни обличительные колонки каждую неделю, как некоторые мамины друзья, так что особо, на данный момент, по крайней мере, я не опасаюсь за свою жизнь.
Ну, то есть Чечню вы видели последний раз 7 лет назад?
Да.
Вот тогда, 7 лет назад, какие у вас были ощущения от того, что происходит в республике, и знаете ли вы о том, что сейчас там?
Да, конечно же, я слежу за тем, что происходит в республике. И когда я приехала в 2012 году, это вот был последний раз, когда я была в нашей квартире, дома, у которого похитили маму. Я не думала о том, что я больше, наверное, туда не вернусь в течение многих лет. Но когда я ходила по Грозному, то есть было совершенно какое-то ощущение мертвого города. Все было настолько пластиковое, фальшивое, вот эти вот новые дома невероятные, в которых небоскребы, в которых никто не живет. Было какое-то такое ощущение, как будто я нахожусь на площадке какого-то зомби-фильма. Я не чувствовала какой-то энергии, которая часто присутствует в большом городе. И я просто чувствовала, что это не мой город. И что он даже был моим, наверное, он не был ближе, когда он был весь в развалинах.
Но, тем не менее, когда против руководителя Грозненского отделения мемориала Аюба Титиева возбудили уголовное дело о якобы наркотиках, Недавно, если вдруг кто-то не знает, он освободился условно досрочно после 2 лет практически проведенных в местах лишения свободы, если ничего не путаю. Ну, почти 2 года. Точно. Вы выступали в его поддержку, выступали с обращением в его защиту, несмотря на то, что вы не называете себя общественным деятелем. Mm-hmm. Почему? Если вам уже и Чечня от вас далека, mm-hmm. и все, что происходит там, уже далеко.
Ну, конечно, мне сложно там находиться в Чечне по каким-то там эмоциональным причинам, но, конечно же, у меня есть связь очень глубокая. То есть я считаю себя чеченкой. Я знаю, что не типичная чеченка. У меня было очень либеральное как бы воспитание, но я все равно продолжаю считать себя чеченкой. И, ну, во-первых, когда арестовали Аюбу, у меня началась чуть ли не паническая атака, потому что я сразу же просто вернулась вот в 2009 год, в июле, и я была просто совершенно в оцепенении. И, слава богу, Аюбу арестовали, то есть там, ну, не было никаких трагичных как бы последствий. Но я просто была настолько зла, я была в ярости, потому что я надеялась, что после того, как убили маму, что как будто это, возможно, даст какую-то защиту остальным правозащитникам. По крайней мере, может быть, понятное дело, что их пытались выжить всеми возможными способами, но все-таки в это не входило убийство. И когда похитили Аюба, когда, ну, по сути, похитили, и когда его обвинили просто совершенно смехотворных вещах, я просто поняла, что я вот поговорила с Таней Лакшиной, которая глава Human Rights Watch в Москве, и очень близкая подруга семьи, я сказала: все, что я могу сделать, ты мне только скажи, потому что я хочу хоть как-то помочь. И вот видео с призывом подписать петицию, это было для меня как-то, не знаю, каким-то шагом в эту сторону. То есть я не думала о том, что я там совершаю какой-то, не знаю, великий поступок. То есть для меня это было просто хоть какая-то возможность помочь коллеге мамы, которого я безгранично уважаю.
На ваш взгляд, Чечне вообще нужны сейчас правозащитники? Я имею в виду не официальные власти, mm-hmm. а жители республики. Они многого лишились после того, как оттуда фактически выпихнули всех, кого mm-hmm. только можно.
Мне кажется, правозащитники вообще нужны во всех регионах России, на самом деле, не только в Чечне, но в Чечне особенно, потому что сейчас народ запуган властью и кадыровским режимом настолько, насколько это только возможно. То есть это какой-то даже беспрецедентный как бы период чеченской истории, когда общество настолько запугано. И похищения, пытки, угрозы, они все еще происходят, ну, не в таком огромном масштабе, как, не знаю, там 15 лет назад, но это все еще происходит постоянно. Это такое место, где совершенно не работает закон, где есть один закон, и это закон Кадырова. Я сейчас даже как бы цитирую Олега Петровича, который...
Орлова,
да,
который был... правозащитного центра «Мемориал».
Да, то есть, и, конечно же, в этих условиях людям нужно хоть кому-то обратиться, хоть к какой-то инстанции, которая может их защитить и выслушать, и которая может дать им какую-то надежду. И когда правозащитников просто выживают всеми возможными способами из Чечни, им просто уже некуда обратиться. И у них просто нет ни одной, ни единой надежды на справедливость. Получить какую-либо справедливость.
Вы в одном из недавних интервью своем сказали, что мечтаете вернуться в Грозный на открытие памятника вашей маме. С вашей точки зрения, это возможно, если не брать во внимание, опять же, руководство республики, а тех людей простых, которые там живут, они помнят о вашей маме? Они насколько большим авторитетом она для них была при жизни?
К моей огромной радости, у нее все еще огромный авторитет в Чечне. То есть ее помнят многие как героиню. Одна из моих чеченских знакомых мне показывала то, какие сообщения ей вообще присылали по социальным сетям, там рассылали фотографии моей маме, и люди писали о том, что она была настоящим героем. Они писали по-чеченски, по-русски, то, насколько им не хватает ее, и что. И они молились за нее. И многие писали, как они в этот день не плачут. Я растрогалась, когда это все увидела, потому что это, ну, многие из них, они были молодые ребята совершенно, которые даже, ну, были, наверное, моего возраста, когда не стала мамой. Но память о ней все еще живет в Чечне. И мне кажется, она остается важным символом все еще. Даже несмотря на то, что пока еще памятник ей не стоит.
Это была Лана Эстемирова, дочь убитой в Чечне правозащитницы Натальи Эстемировой. С ней беседовала Марьяна Тарачешникова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Директор Нинацминского детского сада Нарине Геносян обвиняет депутата грузинской мечты Энзела Мкояна в сексуальных домогательствах. Она решилась на это после того, как против нее завели уголовное дело, обвинив в растрате и присвоении бюджетных средств. Это, убеждена директор детсада, месть депутата за отказ стать его женщиной. Тему продолжит Анастасия Славинская.
47-летнюю Нарине хорошо знают в Нинацминта. Она основательница и директор детского сада «Цицернак». Активно выступает за права женщин, руководит молодежной и женской неправительственными организациями. История с Энзелом Каяном, депутатом грузинской мечты в Нинацминте и Ахалкалаке, как говорит Нарине, началась давно. Поначалу он пытался наладить с ней контакт через ее подругу, позже стал звонить. Настойчиво предлагал ей то помощь в ремонте, то новую машину, то поездку во Францию в пятизвездочную гостиницу. После отказов начались угрозы. Он говорил, что уничтожит меня. Я думала, что он пытался меня напугать. Не думала, что он предпримет реальные шаги. Но через какое-то время местные власти запросили финансовую документацию из детского сада. А после, как говорит Нарине, предложили ей уйти с должности директора. Уходить Нарине никуда не стало, и уже очень скоро ей понадобился адвокат. Ее и бухгалтера детского сада обвинили в растрате около 9 тысяч лари. На данный момент они отпущены под залог в размере 5 тысяч. Адвокат Нарине Геносян Мириан Николадзе настаивает, растраты не было. Директор детского сада, по его словам, просто распределила зарплаты сотрудников, находящихся в неоплачиваемом отпуске, на работников, которые заменяли их, выполняя сверхурочную работу. При этом адвокат уже дважды обращался в прокуратуру с требованием отреагировать на то, что рассказывает о депутате его подзащитная. Впрочем, ведомство их проигнорировало.
У меня есть два письма, которые подтверждают, что полтора месяца назад мы передали прокуратуре два официальных письменных обращения, в которых требовали дать правовую оценку и начать следствие. Они не только не сделали этого, но даже не ответили на наши письма.
Говорит адвокат. За директора детского сада вступилась неправительственная организация «Сапари». Ее глава Бая Патарая предполагает, что Нарине не единственная, с кем депутат обошелся подобным образом. В этой борьбе мы будем стоять вместе и уверенно сможем доказать, что то, что рассказывает госпожа Нарине, правда. Есть соответствующие доказательства. В этом деле есть много свидетелей. Конечно, многие из них не хотят давать показаний, потому что боятся Энзела Мкояна. Но у нас есть свидетель, который готов говорить на эту тему. Мы ожидаем, что этот вопрос будет рассмотрен и внутри партии грузинской мечты, а также, что определенные заявления сделают и члены парламента, который несколько месяцев назад принял закон о сексуальных домогательствах. Сказала Бая Патарая. Сам Энзел Мкоян все обвинения категорически отрицает. Депутат считает, что запущенная против него грязная кампания – это происки нацдвижения. По его словам, подозрения в отношении директора детского сада появились еще в 2016 году, после чего служба аудита обнаружила ряд нарушений.
У меня есть информация, что два лидера национального движения встретились с присваивавшей бюджетные деньги Геносян, и именно они посоветовали ей обвинить меня в этой грязи, придать этому делу политическую окраску. Я призываю лидеров партии перестать использовать женщину, присвоившую детские деньги в своей грязной кампании против меня. В противном случае я обнародую фамилии этих лидеров и внесу иск против них и Геносян за их действия, порочащие мои достоинства и честь.
Сказано в заявлении Энзела Мкояна, которое он опубликовал 21 июня. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Юлия Сусляк, мать 10 детей, которую грузинские следственные органы обвиняли в трафикинге, теперь не может попасть в Грузию. Выехав на несколько дней в Азербайджан, вернуться в страну женщина не смогла. Ее защита уверена, грузинская прокуратура всеми средствами пытается не допустить, чтобы Сусляк начала называть имена причастных к делу недобросовестных следователей, рассказывает Владимир Унанянц.
Юлию Сусля, которую сначала обвиняли в трафикинге, затем собирались экстрадировать в Украину, а после освободили из-под стражи в зале суда, теперь не впускают на территорию Грузии. Женщина, как заявляет ее адвокат, на несколько дней выехала в Баку, чтобы пройти психологическую реабилитацию после тяжких обвинений, трехмесячного заключения и отсутствия общения с детьми. Сусля собиралась вернуться, чтобы назвать имена тех, кто, по ее мнению, сфальсифицировал дело. И именно попытка прокуратуры прикрыть своих сотрудников, организовавших необоснованное преследование гражданки Украины, и послужила истинной причиной недопуска Сусляк на территорию Грузии. Об этом на все же состоявшейся сегодня пресс-конференции заявил адвокат Юлии Сусляк. По словам Зураба Тодуа, пограничники несколько раз называли ему разные причины отказа во въезде.
Подходит ко мне начальник пропускного пункта и говорит, что они не могут пропустить Юлию Сусляк, так как у нее нет никакого места проживания на территории Грузии. Я ответил, что она будет жить у меня, дал свой номер в реестре. Через несколько минут он возвращается и говорит, да, где жить у нее есть, но нет денег на проживание, и потому они не могут ее пропустить. Я сказал, что беру на себя финансовые обязательства по ее содержанию. Опять ушли. Еще через несколько минут возвращаются и говорят, что у нее нет страхового полиса. Тут я им сказал, чтобы они прекращали свои игры и потребовал, чтобы они письменно подтвердили, что ей нужен страховой полис. После этого про полис они забыли и отказались с той формулировкой, которую я опубликовал. То, что ее нахождение на территории Грузии угрожает безопасности страны и общественному порядку.
Конечная формулировка о том, что нахождение Юлии Сусляк на территории Грузии угрожает национальной безопасности страны, по словам адвоката, не выдерживает никакой критики. Это, по мнению Тодуа, отчаянная попытка следственных органов отвести заслуженное наказание от прокуроров Теи Георгадзе и Мариам Гугурелиани, которые, как утверждает адвокат, сфальсифицировали дело. В правоохранительных органах от комментариев относительно формулировки отказа во въезде воздерживаются. При этом Мариам Гугурелиани, одна из двух прокуроров, ведущих дело, косвенно подтвердила, что выезд в Азербайджан с последующим намерением вернуться и обвинить следователей не то, чего ждали от Сусляк.
Уголовное дело Юлии Сусляк в соответствии с законодательством и по договоренности с украинской стороной было передано Генеральной прокуратуре Украины. После того, как было принято решение о передаче всей документации по этому делу украинской прокуратуре, не было никаких оснований для продолжения следственных мероприятий в отношении Юлии Сусляк, после чего было принято решение об освобождении Юлии Сусляк из-под стражи. После этого ей была предоставлена возможность покинуть территорию Грузии в направлении Украины, где находятся ее дети. Однако она покинула территорию Грузии не в направлении Украины, а в направлении Азербайджана.
Адвокат Юлии Сусляк также предоставил журналистам записи камер наблюдения в больнице, куда изначально были доставлены дети, обвиняемые в трафикинге женщины. Зураб Тодуа считает, что они подтверждают нечеловеческое отношение к детям со стороны персонала клиники. На видео, содержащем в общей сложности 16 эпизодов, показано, как дети бродят по коридору практически без присмотра, а во фрагментах, где происходит контакт между детьми и персоналом больницы, последний не отличается большой заботой. Но, как уже отметили наблюдатели, анонсированных ранее шокирующих подробностей кадры не отражают. Сейчас дети находятся в Украине под опекой бабушек. 6 июня все десятеро были доставлены в Киев на самолете, который прислал президент страны Владимир Зеленский. Сама Юлия Сусляк с детьми пока общается посредством интернета. Прежде чем воссоединиться с ними, женщина намерена добиться справедливости. По словам Юлии, она ничего плохого не делала и готова публично защищать свою правду. Сейчас же ей необходимо некоторое время, чтобы подготовиться к процессу, ответчиками по которому должны стать грузинские следственные органы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Ксенофобская реплика ленингорского прокурора Алана Кулумбегова под постом в Фейсбуке гражданской активистки из Ахалгори Тамары Мерокишвили привлекла внимание многих. Не меньше шума наделала попытка президента самопровозглашенной республики Анатолия Бибилова заступиться за прокурора-ксенофоба, из-за чего он сам стал объектом критики пользователей, рассказывает Мурат Гукемухов.
Гражданская активистка Тамара Мерокишвили опубликовала на своей странице в Фейсбуке материал «Эхо Кавказа», в котором сообщалось, что прокурор Ленингорского района Алан Кулумбегов обжаловал решение райсуда в Верховный суд Южной Осетии. Напомню, 10 июля судья Фатима Парастаева отклонила предъявленные районной прокуратурой против Тамары обвинения в клевете и незаконном получении югостинского паспорта. Ленингорский прокурор зашел на страницу Тамары Мерокишвили и так прокомментировал ее пост на осетинском языке. Цитирую. «О, Осетия, за одну дурную армянку взялась». Конец цитаты. Схинвальских пользователей эта реплика возмутила. Ответная реакция не заставила себя долго ждать. За Тамару вступился юрист Тимур Кокойты. Цитирую. «Алан Кулумбегов, с учетом того, что ты прокурор Ленингорского района, у меня вопрос. Ты идиот?» И понеслась дискуссия, в которую включился и президент Анатолий Бибилов. Он зачем-то заступился за прокурора, начал упрекать Тимура в невежливости, а заодно расспрашивать Тамару, правда ли, что она армянка. На прямой вопрос Тамары, считает ли президент реплику Кулумбегова оскорбительной и ксенофобской, Анатолий Бибилов отметил уклончиво. Дурные есть у всех национальностей. Это факт, на то есть соответствующие медицинские заведения во всех странах мира. На что Тамара Мерокишвили ответила, не прокуроры ставят диагноз. Пользователь Алекс Попович упрекнул Анатолия Бибилова, что на самом деле он лишь делает вид, что не понимает, в чем суть оскорбительных слов прокурорского, и пытается его защитить. В общем, получилась большая дискуссия, всего более 100 комментариев. Тимур, какой ты объяснил мне, чем вызвана была такая жесткая реакция с его стороны?
Меня возмутило то, что должностное лицо, которое прям заинтересовано и задействовано вот в процессе в отношении Тамары. И более того, он является прокурором, то есть блюстителем закона в данном районе. И он допускает вот такие определения в отношении жителей этого района. Вот это меня возмутило. Поэтому я задал этот вопрос. Это полностью нас дискредитирует, и в принципе в последнее время складывается такая ситуация, что мы превращаемся в какое-то шовинистическое образование, хотя мы не преследовали такой цели, чтобы мы стали вот таким государством, в котором людей сегрегируют по национальному признаку. Схинвал всегда отличался интернационализмом. Здесь людей не делили по национальностям. Было понятие «коренной схинвалец», «сталинерец», больше ничего.
Тамара Мерокишвили говорит, что участие Анатолия Ильича в обсуждении не случайно. Всякий раз, когда она публикует посты, которые считает важными, она включает в рассылку президента, чтобы привлечь его внимание к проблеме. Так было и в этот раз, говорит Тамара Мерокишвили.
Очень часто я отмечаю Анатолия Бибилова, когда меня недавно были, его родственник угрожал, что приедет и меня накажет. Я не знаю, за что он собирался наказать меня, тот тоже мужчина. Вот много раз я отметила Бибилова, много раз я отмечаю, когда у меня есть проблемы, когда есть проблемы в районе. Но единственный раз он мешался и вел несколько часовую дискуссию. Он защищал прокурора. Я все-таки надеюсь, что генпрокурор оценит это. Если они в моем деле, они не должны так себя вести.
К активности президента, как, впрочем, и других чиновников в социальных сетях, в Южной Осетии относятся по-разному. Некоторые, в основном представители старшего поколения, критикуют за это президента, дескать, не по чину. Но большинство относятся с одобрением. Среди них российский политолог Николай Силаев. По его мнению, в Южной Осетии социальные сети идут на пользу, потому что в обществе всеобщего знакомства создавать какие-то сложные социальные иерархии по меньшей мере странно, говорит Николай Силаев.
То, что социальные сети уменьшают дистанцию между публикой и начальством, это хорошо. Дальше, как мне кажется, начинаются вещи, которые ждут нас всех. Это то, что очень трудно удалить однажды опубликованное, останется у кого-то копия, останется скриншот. Кажущаяся анонимность или кажущаяся дистанция в социальных сетях на самом деле только кажущаяся. И человек, которому ты нахамил, находится рядом. Если ты уже присутствуешь в социальной сети, то ты на виду, видит тебя потенциально вся сеть. Но это условия, которые не отличают Южную Осетию от любой другой точки мира. Это свойство самих социальных сетей. если политическая коммуникация перемещается в социальные сети, то оказывается, что она подчиняется тем же законам, которым подчиняется коммуникация в социальных сетях вообще. Ну, к этому не все готовы, очевидно. Еще не скоро будут все готовы.
А до тех пор, пока не готовы, можно прибегнуть к самоограничениям, почти технического свойства, считает югостинский политолог Дина Алборова. Как говорится, порядок бьет класс.
Не на все надо реагировать. А реагировать надо действительно, если обращаться непосредственно к вам, если вам задают конкретные вопросы, и отвечать на них нужно максимально корректно. И не выглядеть плохо, неприглядно, нельзя так делать. Ну, не знаю, мне самой становится неудобно, когда я читаю какие-то комментарии, которые не делают честь этим людям. Поэтому, товарищи чиновники и должностные наши лица, ответственные, вы государственные мужи. И 100 раз надо подумать, прежде чем что-то начиркать в соцсетях.
Это была югоосетинский политолог Дина Алборова. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Мировой, мировой, пить, пить, напить.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В завершение программы рубрика «Голоса с жителями Сухуми о курортном сезоне» беседовала Анаит Гагарян.
На ваш взгляд, как проходит в Абхазии курортный сезон?
Курортный сезон, я думаю, проходит хорошо, потому что люди лучше подготовились. Если раньше там то горячей воды не было, то это сейчас уже везде все условия нормальные. Море тоже лучше становится наше. Проезжая вчера по Писунту, сегодня подумал, все-таки лучшего курорта у нас нет, потому что рядом на сотни километров ни одного промышленного предприятия. Сейчас я провожу как раз в эти дни фестиваль Абхазия Open. К нам приехали еще и один из Красноярска, из Москвы, Санкт-Петербурга. И все довольны, потому что удивительно чистый воздух. Криминогенная ситуация у нас была ужасающая. После стала ужасной. Сейчас менее. И каждый год мы будем стремиться к тому, чтобы ни одного инцидента не происходило с отдыхающим. Это губит наши сезоны и прочее. В целом, я оцениваю более-менее нормально. С кем я не встречаюсь, отдыхающие все довольны. Константин Тужба.
Ко мне приезжали гости, они были очень довольны. Но, к сожалению, сейчас вот в этом месяце погода испортилась. В ближайшем будущем, в августе, погода нормализуется, люди опять будут приезжать. Пока слышу только положительные отзывы. Ну, негативные они были, они везде есть, но что делать, без негатива позитива тоже не будет.
Как вы думаете, в этом году туристов больше, чем в предыдущие годы?
Если так примерно смотреть, да, больше, чем в прошлом году. И даже отзывы тоже положительные. Уже ситуация как-то меняется, сервис поднимается. Работа ведется со стороны туризма.
Я заметил, что больше всего вот Гантия, в этой стороне больше. Люди, ну, видимо, работают лучше там. Сюда их привозить надо. Ну, ничего. Народ, в принципе, думал, что хуже будет. Самое плохое положение в Гудаутах. Там мало.
Почему, как думаете?
Всю жизнь было. Гудаут – это в последнюю очередь туда-то. Когда все заполнится, потом Алик зовут.
Все хорошо. Я отдыхаю в Гудауте. Все хорошо, но часто посещают те люди, которым не надо. То есть лазят воры. Все хорошо, только бы не криминал.
Что-то забрали?
Нет, не забрали, но детей напугали. А так все замечательно, спасибо. А Наталья?
Мне очень нравится. Я каждый год приезжаю, отдыхаю. Очень приятно, очень хорошие люди, приветливые.
Куда вы приезжаете?
Ну, мы из Дагестана.
Сколько лет приезжаете в Абхазию? Ну,
уже лет 10, наверное. Мы пока не успели везде побывать, везде побудем. Ася?
В нашем городе мало приезжих, курортников. Все едут в Крым, Ираклий. Есть отдыхающие, которым не везде нравится галька. Но им никто не подскажет, что вот там есть места, где есть песок. И вот нужно как-то их информировать об этом. Тогда они будут более довольны, наверное. Меня зовут Гена.
Тепла, нет солнца. Хочется купаться в море, и не получается. Но путешествуем, смотрим разные места. Красиво у вас очень.
Куда вы приехали?
Мы из Орла.
Впервые в Абхазии?
Первый раз приехали. очень добродушные люди. Не встретишь таких нигде больше. Спасибо вам большое за гостеприимство, Ольга.
Больше отдыхающих. Лучше, чем в том году. Тамара.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.